Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Сегодня хочу с вами поговорить про власть. И есть в Евангелии такие слова, что вся власть от Бога, но ведь власть, она не всегда хорошая. Если вспомнить историю, то многие правители довели свою страну буквально до распада. Ну и опять же вопрос про нацизм встает в этой связи. Батюшка, так вот, всякая ли власть от Бога?
Ну, давайте обратимся к Священному Писанию. Это у нас послание к римлянам, 13 глава, где апостол говорит: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Вот это, ну, на этом нужно обратить внимание. Душа покорна высшим властям. «Ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлен. Посему противящиеся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отомститель в наказании делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Апостол Павел в своих посланиях по разным вопросам часто высказывал свое мнение, увещевание. И эти мнения, увещевания, они как раз соответствовали, ну, каким-то проблемам первых христианских общин.
Ну, понятно, что каждое послание, оно для конкретного народа, в конкретной исторической ситуации написано.
Да, правильно. Допустим, язычники приходили и шумели там на собраниях, женщины кричали там и говорят, вот что нужно там женщине вести себя так-то и так-то. И это все исходило из именно с той ситуации, которая складывалась. И понятно, что вопрос о власти апостол Павел не просто так ведь поднял, ни с того ни с сего, дай-ка я про власть что-нибудь скажу. Вот. Явно были такие анархические настроения.
Ну и Христос в том же духе говорит, что Богу Божье, кесарю кесарево.
Да, да, совершенно верно. Явно были анархические настроения среди христиан, как вот, допустим, Павел увещевает, чтобы люди трудились, не бросали работу, потому что некоторые все побросали, ждали второго пришествия Господа и вообще уже ничего не делали, не пахали, не сеяли.
То есть религия как инструмент успокоить народ и успокоить вот эти вот настроения
противовластные. Нет, это внутри христиан было, это как раз внутри все христиан происходило. Они не были настроения, скажем, противовластные, но, возможно, вот в ожидании второго пришествия Господа люди не только уже переставали там сеять и пахать, допустим, но переставали уже просто признавать власть. Ну, не платили, скажем, налоги.
Ну, а зачем? Завтра придет
и... завтра Господь придет. Ну, зачем я там на воинский учет пойду вставать, допустим, там? Зачем я там буду участвовать в каких-то там делах городских, государственных и прочее? И поэтому апостол Павел каждый раз вот именно говорил, что надо трудиться, кто не трудится, пусть и не ест тогда. Вот. И в данном случае, скорее всего, что ситуация примерно такая же, что некоторые люди уже как бы пропитанным таким духом анархизма. Анархизм, кстати, это достаточно, может быть, и неплохая такая вещь, но она, как коммунизм, в ней там несуществимая. Это не беспорядок, это как бы люди берут без власти инициативу на себя, чтобы порядок наводить, сами метут, сами, ну, в общем, вот так вот, не ждут приказаний каких-то. И вот Павел увещевает этих христиан и говорит, что нужно все-таки те государственные власти, которые существуют, нужно им повиноваться. Вот, долгое время первые христиане пытались установить, а власть прежде всего была Римской империей тогда, какой-то контакт с властью, потому что законы и гонения на христиан первых именно от власти исходили, и существуют такие апологии, то есть оправдания христианы, которые первые апологеты, защитники христианской веры, писали, обращаясь зачастую именно к власть придержащей, потому что мнение у властей о христианах было самое дурное. Ну, это, конечно же, были там всякие слухи, сплетни, так как христианская все-таки церковь и община, она была закрыта, туда людей посторонних так случайных не пускали, а в отличие, допустим, каких-то языческих таких мест, и это все порождало всякие такие досужие разговоры, сплетни и осуждения, и поэтому христиане писали правителям, адресуя отчасти это все: да мы хорошие, мы законопослушные граждане, да никаких младенцев мы не едим, кровь у них не пьем, мы наоборот, мы стараемся все делать хорошо, все приносить благо. И вот первые века христианства, они как раз вот во всем вот этом проходили. Причем так получалось, что императоры, правители, которых мы бы смогли сказать хорошие правители, даже такой вот философ, как Марк Аврелий, да, они как раз и были гонителями христиан, потому что они приходили и говорили: в стране бардак, надо порядок наводить, кто там у нас плохие, а христиане, давайте-ка, совсем с ними вы не боретесь. И поэтому такие заботливые правители гнали христиан, а всякие там такие легкомысленные там гуляки и прочее, при которых государственное дело в запустение приходили, там при этих людях, как ни странно, христианам зажилось гораздо легче. Гонения, преследования прекращались, потому что бардак в стране наступал вот такой вот. Ну, постепенно все-таки мы видим, что христиан не были услышаны. Император Константин, он официально, в общем, разрешает, такое допускает вероисповедование, все эти запретительные законы против христиан, как мы знаем, снимает. Но вот если говорить уже конкретно, обращаясь к этому вопросу, у нас обычно всегда, конечно же, на эти слова апостола существует множество всяких толкований. Какая власть, что за власть, конкретно, нужно ли,
конкретно
не нужно
вот эта власть, да, от Бога вот, или не от Бога?
Не от Бога или не от Бога. Но вот у Иоанна Златоустова есть такое пояснение, мне кажется, совершенно правильное, к этому тексту, где Златоуст говорит, что здесь говорится не о конкретной власти, не о конкретном правителе ведь речь-то идет. Вообще, в принципе, власти идет в речь, что власть от Бога установлена, потому что иначе мир скатится в анархию, без,
но, точнее, то есть
не
имеется
в
виду,
беспорядок.
Да, то есть имеется в виду власть в общем и целом как инструмент,
да,
наведения порядка, что должен быть
даже,
один
даже
человек, который будет наводить
порядок. Порядка, сколько удержание общества от зла.
Угу.
Вот первая задача, о которой, допустим, наш философ русский говорил, Владимир Соловьев, что задача власти не построить Царство Божие на земле, а не дать злу захлестнуть общество, чтобы оно, поэтому и существуют у нас инструменты, какие у нас власти-то прежде всего, полиция, тюрьма там, армия, там, налоговая, это все-таки немножко репрессивно, ведь как мы конечно же, в современном обществе и Министерстве здравоохранения, и культуры, это уже позднее появляется все. Но первые атрибуты власти, это, конечно же, человек с дубинкой, скажем так, полиция.
Добро должно быть с кулаками.
Да, и с мозгами.
И с мозгами, да, не забываем.
Вот, и поэтому, чтобы зло не захлестнуло. А уж какие правители бывают тут, к сожалению, бывает по-разному. Бывают и очень замечательные правители были, некоторые из них святые, мы знаем, даже люди, которые искренне заботились о благополучии, благе народа, старались, а бывали, увы, к сожалению, самые плохие. И даже сам Златоуст, который вот толкует эти слова, как мы знаем, он власть-то очень сильно ругал. И за что и несколько раз страдал самым серьезнейшим образом. Ведь все его злоключения, ссылки, лишение сана, по-моему, даже было его, и отправка ссылку как раз за критику существующей власти. Потому что он обличал власть и за это и поплатился. Причем в Византийской империи, если уж не на ножах, то вот у нас все говорят про симфонию, любят, но если посмотреть историю византийской, как раз Византии, то там мы видим, что бывало десятилетиями, чуть ли не столетиями, церковь и правители находились в противостоянии. То есть церковь не одобряла дела правительства, императора, и ничего тут не сделаешь. В других православных краях и инославных по-разному тоже бывала ситуация. У нас в России как-то все было немножко поспокойнее, а может быть, правители у нас были
жестче. Ну, это смотря какой период брать.
Да, смотря какой период брать. Но вот если брать до скажем, период до Алексея Михайловича, или даже включая его.
Ой, ну там, знаете, тоже хватало своих забав, скажем так.
То там мы знаем, что яркий пример – это, допустим, наши митрополиты, которые ходатайствовали, печаловали о разных судьбах народа, а иногда даже и митрополит вот Филипп открыто противостоял помазаннику Божию,
царю. Ну, за что и поплатился.
За что и поплатился. Поэтому здесь всегда все складывалось по-разному. То есть вот речь идет об этом, что принцип власти для того, чтобы сохранялась иерархия какая-то, он нужен. Для, увы, падшего общества. Вот, конечно же, если бы мы знаем, ведь как появляется, допустим, в Ветхом Завете царь у еврейского народа. Сначала это как бы теократический народ. Теократическое, что ли, государство. Теократическое, значит, где правит как бы Господь Бог. Бог правит, теократия, он у него кратос, власть. То есть люди подчиняются божественным законам. Но в какой-то момент они говорят, вот у других языческих народов есть там царь, а почему у нас нет? Почему мы хуже язычников, что ли? И Господь так воспринимает все-таки это как такое отступление от него. Он говорит, вам царей надо? Ну, получите себе царей. Еще наплачетесь с царями.
Развлекайтесь.
И
вот
устанавливает
вам цари,
такой
цари,
принцип,
да,
власти. Угу. Да. И бывает по-разному. Мы знаем, что есть и царь Давид, который тоже не без греха, к сожалению, был. Но были и всякие правители, и отступники. И всякого тоже хватало, мы знаем, в Ветхом Завете.
Да, батюшка, вот смотрите, в этом контексте, раз уж мы действительно начали разговор с посланий различных. Вот если взять сам принцип того, что все вот эти вот тексты посланий, они были написаны конкретным народом в конкретных исторических обстоятельствах. И тем не менее мы видим различные толкования на них, мы видим, что зачастую действительно просто выдергивают какие-то фразы и пытаются их применить к жизни. Вот насколько вообще можно и стоит заниматься толковательством, вот я имею в виду конкретно текстов различных посланий.
Что касается толкований, то есть толкование это что имеется в виду? Это объяснение, какое значение.
Но это
имеет...
не только объяснение, это еще и понятие того, как конкретный текст можно
не
интерпретировать
совсем, не
к себе
для
в жизнь.
Нашей жизни.
Да,
нет, это уже все.
Нет, но с книгами Библии это еще может работает.
Это уже немножечко все-таки другое.
А вот да, тексты послания.
Вот, все-таки толкование, это прежде всего берется текст, и вот у нас прекрасные библеисты есть, тут у вас приходят, они все вам растолкуют, угу. все пишут, конкретная историческая среда, и как это происходило, для чего, как и почему. А вот уже как бы прикладывать это все к жизни, каким образом, здесь уже, конечно же, нужно соблюдать немалую осторожность. Во-первых, нужно знать, конечно же, вот это толкование, то есть, когда говорилось, что, почему, при каких обстоятельствах, а не автоматически переносить на нашу жизнь. Не автоматом. Иногда вот апостол Павел сегодня такие слова, я вот вам говорю делать так-то так, но вот я говорю вам это по-человечески.
Угу.
То есть это я как человек говорю, не как какой-то пророк, там, допустим, не как какое-то слово Божие, вот, а так вот мое человеческое мнение, можете делать так. Но мы же не скажем, что вот этот кусок из апостола Павла частью Священного Писания уже не является. Как это понимать, это все? Кстати, вот будет у вас наш библеист, обязательно спросите на этот счет.
Позадавайте ему каверзные вопросы.
Каверзные вопросы, это запросто мы можем позадавать. Да, вот это нужно знать. Но я думаю, что здесь важно знать не столько даже конкретные какие-то случаи, какие-то применяемые, а здесь важно понимать принцип вообще. Вот если человек вооружится вот этим библейским принципом, пропитается библейским евангельским духом в оценке тех или иных ситуаций, как руководство к действию своему, вот в этом ключе, если он будет жить человек, то есть его как бы совесть будет работать в этом ключе, тогда ему не надо будет подтягивать какие-то строчки Священного Писания, их, говорить, ссылаться на них как-то там, допустим, оправдывая свои действия, потому что другой человек может с этой же строчкой совершенно, ну, другую мысль какую-то поддержать. Свои,
вложить просто другой смысл, который ему нужен.
Да, сказать совсем тут не про то, вы ошибаетесь. Вот, и найдет цитаты святых отцов, и толкователей найдет различия. Здесь нам важно Священное Писание, это же не инструкция какая-то по применению. К сожалению, вот иудеи так как раз ведь в чем-то и проштрафились в том, что они часто Священное Писание брали именно как инструкцию, что надо вот столько-то шагов в течение дня делать, а уже больше это уже нельзя, все это прописано, все. А как мы знаем, что самая даже лучшая инструкция, она не может отхватить все стороны жизни. И если все делать по инструкции, как сказано, то это вот были же такие на Западе забастовки, когда рабочие все делают по инструкции, и предприятие останавливается.
Угу.
Потому что какой-то ситуации внештатная, а инструкции ничего не сказано.
Ну все, мы ничего не будем делать. Нет инструкции, нет работы.
Или сказано вот так делать. Вы что, ребята, а здравый смысл? А нет в инструкции написано, какой здравый смысл, зачем он нам нужен. Вот. Поэтому здесь, я думаю, самое важное, чтобы был именно такой внутренний, что ли, голос в человеке Божий жил, который через, в том числе и Слово Божие, через Священное Писание, через нашу веру укрепляется в сердце человека. Но, конечно же, всегда нужно, вот труды святых отцов, они рекомендуются всегда проверять именно Священным Писанием, а в духе ли Священного Писания. Вот, допустим, мы знаем, что существует несколько Евангелий, помимо четырех, которые мы называем апокрифами. Некоторые из них даже вообще неплохие, там некоторые из них темы, они даже вошли как бы в нашу церковную историю. Их в четырех Евангелиях нет, но есть какие-то там сюжеты, допустим, связанные особенно с Богородицей, они приняты, они как раз из этих Евангелий взятых. Но когда собор святых отцов сошелся, все помолились Господу Богу, и Дух сказал им, святой, нет, это все-таки не в моем духе. Это все-таки они не написаны, не отвечают целиком, целиком частью там все есть, но целиком они не отвечают как раз Божьему Духу. И поэтому от них придется отказаться. И вот поэтому вот те Евангелия, которые мы имеем, они как раз соответствуют Божьему замыслу для нас с вами.
Батюшка, ну и чтобы, скажем так, до конца уложить у наших радиослушателей в головах ту мысль, которую мы сегодня пытались им донести, давайте немножко чуть-чуть перефразирую вопрос. Вот каково соотношение православной веры и государственности, при том, что вот с одной стороны Богу Божье кесарю кесарево, а с другой стороны как раз-таки вот будьте послушны с властями?
Вот у нас чего, к сожалению, у христиан маловато с вами. По-хорошему-то для христиан большая часть законов государственных не нужна. Ну, чего, христиане не знают, что нельзя воровать, допустим?
Знают, почему нет?
Так вот, человек, если закона нет о воровстве государственном, чего бы не украсть, правильно?
Ну, подождите, есть же заповедь.
Нет, это я...
Не воруй, не укради, там.
Это для верующих людей. Так. Вот, а, скажем, человек неверующий, а закона такого не написано, не воруй. Вот, он пошел и это украл, ничего же не нарушил, правда? Вот, а для христиан... В общем-то, можно даже такого государственного закона-то не иметь. Не потому, что человека посадят, а потому, что он понимает, что душа человеческая через это гибнет его. Вот. И поэтому христиане отчасти руководствуются своей внутренней инструкцией, что ли, своей жизни, которая причем превышает государственную инструкцию в каком-то смысле. Потому что я вот иногда передачу такая замечательная, час суда или зал суда, ну, полезно, посмотрел немножечко, и там судья говорит, вы знаете, вот нравственно, конечно же, я на вашей стороне, к примеру, но сделать ничего не могу, потому что закона такого нету. Вот люди поступили нехорошо, обманули вас там, допустим, как, ну вот, вы сами попались на эту удочку.
Ну, на уровне закона очень сложно сложно, я бы даже сказала, невозможно прописать все вот эти вот тонкости морально-этические, которые в нашей жизни присутствуют.
А вот если придет этот человек к батюшке, и он скажет, ах, вот так поступили, ну, по закону, конечно же, вы вас не посадили, правильно, ну, все, но вы в аду горите.
И все, и человек такой, о, Господи, и да.
Натворил,
что я натворил, да.
Поэтому христиане должны все-таки ощущать себя в каком-то смысле, как бы людьми нет мира сего. Как всегда христиане ощущали себя.
Угу.
Потому что, несмотря на то, что все мы живем в определенных культурных, там, политических, там, национальных ценностей, все это у нас есть, все-таки ценности нашей веры христианской, Господь наш Иисус Христос, они все это должно над всем прочим преобладать.
Угу.
Потому что Господь говорит эти Евангелия недвусмысленно. Кто любит отца или мать свою больше меня, тот недостоин меня. И поэтому уж тем более, даже не про отца и мать, тут взяты именно крайности такие, чтобы угу. показать самые высочайшие. А если кто-то скажет, я там люблю больше Христа, свою родину, к примеру,
угу.
или свою там культуру, свою национальность.
Ну, православный патриотизм да. как явление у нас тоже вот. Существует, опять же, несмотря на то, что Христос да. говорит, что царство не от мира сего.
Вот. И вот в этой ситуации, конечно же, христианин, он должен в первую очередь ориентироваться во всем, и патриотизме, и не патриотизме, именно с верой во Христа. Кстати, так у нас и документы церковные различно говорят, что если где-то государство начинает выходить, ну, то есть с точки зрения христианства вести себя безобразно, то в этих случаях еще нужно подумать христианину, исполнять ли эти законы. Если, ну, к примеру, такие вещи могут случиться. И мы знаем это прекрасно. Вот вы говорили о фашистской Германии, угу. допустим. Ведь немало людей там, которые были людьми верующие, и они отказались служить режиму. Именно потому, что так Господь Бог не велел им. Велел им слушаться больше Бога, нежели человеков, пусть даже власть и имущих. Но я еще одну вещь хотел бы угу. сказать в связи с этим. Дело в том, что мы как-то высоко замахиваемся прямо там на правителей, на всех. Но есть элементарные какие-то вещи и правила, которые существуют вот у нас в бытовых вещах на каждом шагу. Ну, к примеру, горит красный свет, а машин нету. Вот бежать на красный свет христианину, христианской старушке, чтобы не опоздать.
Но старушке точно никуда не бежать.
Вот, так бегут. Как раз вот молодежь стоит, а сплошь и рядом, смотрю на светофоры.
Ну, к сожалению,
бегут
да,
старушки-то
я тоже
ведь.
Несколько раз да. наблюдала, что куда, молодежь стоит,
да,
все нормально.
Куда несется вот она? Это, вот. Ну, как, сегодня
ох,
нету
как Христу,
машины.
Христу, милая, несется, куда еще?
Вот, ну, побыстрее к Богу
побыстрее
попасть,
к Богу
на суд
надо
Божий,
попасть, да, да побыстрее, но
вот.
Как?
Я думаю, что люди, христиане, есть там машина, нет машины. Не нужно нарушать правила вообще. Это тоже поминовение властям. Некоторые верующие люди жмут там на газ, понимаешь, и нарушая правила двуличного движения, это самое. Тоже этого не надо. Потому что здесь вообще даже вопрос-то веры не стоит. Здесь вопрос безопасности твоей же собственной зачастую.
Ну, правила дорожного движения ни для кого не секрет, что буквально каждая строчка написана кровью.
Вот. И тем более мы, христиане, конечно же, эти-то вещи должны соблюдать. Мусор рядом урна, ну, не кидай ты, допустим. Не мешай там соседям спать, поя всю ночь псалмы, к примеру, включая радио, там как воскресенье по ночам на всю громкость.
Нет, ну что вы, радио воскресенье это святое.
Хорошо.
Пусть просвещаются.
Для него исключение делается. Вот. Ну, к примеру, в таком угу. духе, то есть повиновение властям, но на нашем бытовом уровне.
Ну, простое какое-то уважение
да,
к людям,
же,
которые
порядком,
живут
правилам,
рядом с тобой.
Существуют. И даже некоторые из них прописаны законом. Эти вещи, допустим, прописаны. Вот уж здесь-то, в мелочах-то мы потому и должны быть с вами это самое, добрыми христианами. Все наше поминовение, повиновение, служение, оно начинается вот с такого, с простого уровня. Я думаю, что вот мы, христиане, должны подавать добрый пример и людям, которые еще не пришли ко Христу, и смотрят на нас, на христиан, именно как на людей, которые должны жить по-божески.
Ну что ж, на этом программа и завершена. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!